Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев, и действительно в эфире 100 вопросов атеиста, передача, в которой нам задают вопросы атеисты, прямо, непосредственно, мы их очень рады видеть, или люди, которым задали вопрос атеиста, которые их, может быть, смущают, кажутся им непонятными. И можно вопрос атеиста нам задать по телефону 8-800-333-1706, или можно также нам прислать сообщение на Viber или WhatsApp 8-977-850-0996. И также можно присылать нам сообщение на наш сайт teos.fm, и там можно нас с большим удобством слушать, и можно присылать нам сообщение, я их увижу у себя на мониторе на студийном. Итак, мы ждем вопросов атеиста. Вот уже появился один вопрос. В средние века христиане жили в очень маленьком мире. Человек редко покидал пределы своей деревни. Все кругом были христиане. Где-то далеко жили неверные, которых он никогда в жизни не видел. Сейчас мы живем в огромном мире. Мы знаем о существовании огромного количества религий. Все верят по-разному. Все убеждены в истинности именно своей веры. Почему вы считаете, что именно ваша вера истинная?
Потому что я внимательно рассмотрел, какие у меня основания считать мою веру истинной. Тут, конечно же, люди расходятся во мнениях. Люди расходятся во мнениях в разных вопросах. Но мы же не говорим, что, ну, раз люди расходятся во мнениях, значит, нам не стоит вообще об этом вопросе задумываться. Нет, конечно, мы просто выясняем, кто прав. Точно так же, как я помню, у нас в школе на уроке математики детям задавали задачку, мы ее решали, получались разные результаты, и у нас учительница так в шутку спрашивала, ну что, будем среднеарифметическое искать или голосовать? Ну, понятно, что ни тот, ни другой способ для решения математических задач не работает, надо искать правильный ответ. И из того, что люди расходятся в своих взглядах на природу духовной реальности, ну, было бы странно делать вывод, что такой реальности не существует, потому что люди вообще расходятся в своих взглядах на реальность.
100 вопросов атеиста.
Станислав пишет, вы безосновательно идеализируете процесс эволюции, полагая, что это абсолютно безупречный, безошибочный процесс. Вот что говорю по этому поводу французский молекулярный биолог. Эволюция, будучи процессом, не имеет цели. Лауреат Нобелевской премии Андрей Мишель Львов. Эволюция не изобретатель, эволюция мастер-любитель. Она использует то, что есть под рукой. Доказательства тому есть везде. Все держится на клее и скотче. Поэтому на ваш вопрос, почему изначально бесполезные признаки не были убраны эволюционным путем, ответ простой. Эволюция продолжается прямо сейчас. Побочные нейтральные признаки со временем становятся эволюционно значимыми. В то же время они имеют место мутагенез, горизонтальный древ генов, которые могут добавить не только полезные, но и бесполезные признаки. Я напомню, о чем у нас, вокруг чего у нас спор. Вокруг аргумента, который выдвинул американский философ Альвин Плантинга, который говорит, что если наши когнитивные способности, если наш разум, наша способность к познанию истины является плодом бесцельной, ненаправленной эволюции. То есть это процесс, эволюция — это некий бесцельный процесс, вот как ее видят атеисты, который, вы совершенно справедливо сказали, что это процесс бесцельный с точки зрения атеистов. И этот бесцельный процесс, он управляется единственным соображением, продвижением генов. То есть в ходе эволюции выигрывает тот, кто продвинул свои гены большему числу потомков. И вот вопрос состоял в том, каким образом наша способность к сознанию, наша способность к абстрактному мышлению, наше религиозное чувство возникло, могло возникнуть в ходе эволюции. Потому что это огромное разорение. Потому что это просто огромный перерасход ресурсов, которые не тратятся на единственную цель эволюции, на продвижение генов, тратятся на какие-то совершенно побочные активности, которые не имеют отношения, не приносят никакой пользы. И то, что вы говорите, что некоторые признаки могут быть, сохраняться, хотя они эволюционно не имеют значения, ну, могут какое-то время. Но объяснить то, что если... Понимаете, в чем дело? Это не решает нашу проблему ни разу. Даже если мы с этим согласимся. Очень хорошо. Допустим, разум — это некий побочный эффект эволюции, который... Ну, я не думаю, что это так. Но, допустим, некий побочный эффект эволюции, который, ну, в общем-то, он не нужен, но он как-то так побочно развился. Хорошо. С какой стати мы могли бы доверять в познании мира побочному эффекту эволюции? Ведь в таком случае наш разум тем более не заточен под познание мира, тем более не заточен под поиски истины. В любом случае, принимаем мы ваш аргумент или нет, из него следует, что разум не заточен под познание истины. Потому что... Собственно, эволюционный успех или неуспех, он никак не связан с познанием истины. Для продвижения генов знать истину совершенно не обязательно. Это вообще не имеет отношения. Там, для продвижения генов нужно адаптивное поведение, а не знание истины. Поэтому, собственно, доводы, которые вы приводите, они верны они или нет. Они не затрагивают суть аргумента.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Михаила. В науке любые данные требуют подтверждения. Любые научные теории проверяются, если они оказываются ложными, они отбрасываются, заменяются другими. А религиозные доктрины не могут отвергаться никакими данными и ни на каких данных не основано. А вы посмотрите с удивлением на человека, который станет руководствоваться в своей жизни опровергнутой научной теорией, но вы предлагаете руководствоваться убеждениями, которые не основаны вообще ни на чем.
Ой, тут несколько тезисов, с которыми я бы не согласился.
Ну, во-первых, наука — это процесс, который, ну, в идеале направлен к истине, но все книжки по научному методу, по истории науки, которые я читал, говорят о том, что наука не занимается установлением абсолютной истины. Наука приближается к истине. Наука создает теории, которые, возможно, описывают реальность. Потом на эти теории корректируют. И на данный момент ученый может сказать, ну вот мы считаем, что на данный момент вот эта теория лучше. Вот лучшее, что у нас есть. И с наукой, понимаете, 100 лет назад расовая теория была научной. Ученые люди, вот не фрики какие-то, вот реально ученые, такие мейнстримные, они выясняли, а почему, что это, считали, что смешение рас ведет к вырождению, что эволюционно разные расы находятся на разных ступенях эволюции. Смотрел документальный фильм в 1916 году, экспедиция из Швеции поехала в Австралию для того, за черепами аборигенов, потому что считалось, что аборигены австралийские являются промежуточным звеном между неандертальцем и, собственно, человеком. И они там разоряли захоронение этих аборигенов, чтобы раздобыть эти черепа. Тем более, что аборигены, они погребали своих усопших где-то там на деревьях, у них какой-то был такой необычный обряд, и было относительно легко до них добраться. Но аборигены на это сильно огорчились, и австралийское правительство попросило эту экспедицию уехать, но они какое-то число черепов увезли. Это в 16-м году. Австралийские аборигены настолько не считались людьми, что можно было вот их захоронение просто разграбить для того, чтобы там для музея увезти их черепа. И это была наука. наука, не отдельные безобразия и эксцессы, это была именно наука. И я помню, я читал книжку Хивара Беллока, это такой английский писатель, он католик, он такой жуткий консерватор, мракобес, и он, у него есть книжка, по-моему, «Европа и вера», где он пишет, что Европа возникла как культурная общность в результате влияния католической церкви. Что сейчас нам покажется в отношении Западной Европы, по крайней мере, чем-то очевидным. Но он там спорит с научной доктриной того времени, что Европа возникла в результате выхода на историческую арену тевтонской расы. Вот считалось, что жители Северной Европы, немцы, англичане, часть французов, скандинавы, они принадлежат так называемой тевтонской расе, и эта самая тевтонская раса, она, будучи на вершине эволюции, она вот обеспечивала культурный расцвет Европы. До этого была латинская раса, там римляне, но римляне, они там смешались с представителями низших рас, и поэтому пришли в упадок, и вот теперь на передовом крае истории вот эта самая тевтонская раса. И Хивар Беллок, он пишет, что ни в какую тевтонскую расу не верит, считая все это, значит, ересью, а считает, что причина формирования Европы носит такой культурный характер, культурно-религиозный. И что интересно, вот в 20-е годы, когда Беллок все это пишет, он пишет это как вообще мракобес, а наука там все рассказывает про тевтонскую расу. Но сейчас мы понимаем, что именно вот эти квазинаучные разговоры про тевтонскую расу — это чушь и ересь, и сейчас все признали, что это чушь и ересь. А прав был именно католический мракобес Беллок. Или там такая была научная практика, как евгеника. Евгеника, она о том, что считалось, что многие социальные проблемы, пьянство, бродяжничество, преступность — это результат плохой наследственности, это все наследственные вещи. Тоже видел документалку BBC, и там показывали плакат «Мэгги, мать преступников». И там какая-то эта Мэгги, это какая-то бедная ирландка, которая жила в каком-то трущобном районе в Нью-Йорке, и у нее дети были бандиты, у нее внуки были бандиты, и у нее правнуки были бандиты, и все сидели по тюрьмам. Ну, такая, значит, династия преступников и бандитов. Ну, и нам-то понятно сейчас отсюда, что, ну, конечно, там люди живут в трущобах, там нищий криминальный район, там образования нет, работы нет, везде самые дурные примеры, ну, нет ничего удивительного, что это бандитами все стали. Но тогда, с точки зрения науки того времени, считалось, что такая наследственность, и что если эту Мэгги вовремя отловить и стерилизовать, она всех этих бандитов не народит, и, соответственно, в следующих поколениях будет все гораздо лучше. Все будет гораздо... люди будут гораздо законопослушнее, более здоровыми, менее подвержены плохим привычкам. И поэтому было огромное движение за то, чтобы стерилизовать людей, которые считались обладающими плохой наследственностью, которые бродяжничали, которые пили, которые отличались так называемым слабоумием, то есть людей прогоняли через эти IQ-тесты, кто показывал низкий IQ, того, значит, могли стерилизовать, причем принудительно. В Штатах стерилизовали порядка 60 тысяч человек, в Скандинавии это было, во Франции. Конечно, германский нацизм все довел до упора, но это все существовало и до нацизма в приличных демократических странах. И сейчас понятно, что на евгенику смотрят как на очевидное заблуждение. Во-первых, это не работает. А во-вторых, ну и понятно, что причины социальные там у той же Мэгги. Сейчас бы сказали, что ну понятно, что... Чтобы Мэгги не рожала преступников, ее нужно как-то переселить из трущоб, как-то дать ее детям образование и возможность найти работу нормальную. Но тогда считалось, что это гены. И есть книжка у Гилберта Кита Честертона, которая называется «Eugenics and Other Evils», то есть «Евгеника и другие виды зла», где он как раз ругается с этой самой евгеникой, говорит, что все это, значит, опять-таки ересь. Но он ругается с позиции католического апологета, он, значит, упертый католик, и на него в ответ ругались, что он религиозный мракобес, который восстает против науки. Наука открыла способ, как там улучшить жизнь в обществе, вот стерилизовать всех этих, значит, с плохой наследственностью. А католические мракобесы, ну, там не только, там консервативные протестанты тоже были против. Либеральные были за, консервативные были против. А вот эти религиозные мракобесы, они ж, гады, не дают ученым обогатительствовать человечество. Ну, сейчас время прошло, и сейчас Евгеника отвергнута как практика научно необоснованная. И поэтому в прошлом люди, ссылаясь на науку, совершали очевидные ошибки и преступления, то, что мы сейчас считаем ошибками и преступлениями. Поэтому надо понимать, что ссылки на науку как на истину в последней инстанции, они характерны даже не для профессиональных ученых. Профессиональные ученые, они все это знают, всю эту историю, и они к этому, они осторожно себя ведут достаточно. А для публицистов, таких вот околонаучных, потому что... Но я читал об этой проблеме, что ученый, он долгие годы учился, потом этим годы занимается, и он знает, что для того, чтобы понять, чем он занимается, нужно годы учиться и годы работать. А там научно-популярный журналист, он должен написать статью, чтобы ее понял человек, который абсолютно не в теме. И поэтому происходит огромное упрощение. И часто люди, которые выходят воевать с религией от имени науки, это люди, больше осведомленные в таких научно-популярных статьях, у которых очень популярный подход, что там наука открывает истину. Это не совсем так. Наука создает некие теории, которые долгое время могут считаться истинными, а потом рухнуть. Что касается проверяемости религиозных утверждений. Вы знаете, я приведу пример опять из области науки. Я могу проверить, что был большой взрыв. Вот там приходят ученые, и все в один голос говорят, знаешь, вот был такой католический священник Жорж Леметр, он выдвинул теорию большого взрыва. Нам она сначала самим не понравилась, но потом, значит, как-то пришлось признать, сейчас общепринятая теория, что был большой взрыв. Где-то 13,7 миллиардов лет назад, то есть Вселенная начала существовать, я присутствовал при Большом взрыве? Нет. При нем присутствовал только Бог и, возможно, ангелы. Я могу его там воспроизвести в лаборатории? Нет. Откуда я знаю, что был Большой взрыв? Откуда ученые в этом уверены? По ряду косвенных признаков. Есть красное смещение, есть реликтовое излучение, то есть ряд косвенных признаков, по которым... из которых следует, что да, большой взрыв был, все указывает в эту сторону. И ученые, конечно же, полагают себя оправданными, я полагаю их оправданными в том, что они делают такой вывод, что есть ряд данных, которые все указывают в одну сторону, что таки да, Вселенная начала существовать вот такое-то время назад. В отношении... Да, проверить мы это не можем. В отношении веры аналогичная ситуация. У нас есть ряд указателей, которые указывают на то, что существует Бог, и на то, что Бог открылся в Иисусе Христе. Мы не можем это проверить, так как мы не можем проверить, что был большой взрыв. Но у нас есть основания полагать, что большой взрыв был. У нас есть основания полагать, что Бог реален. У нас есть основания полагать, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Не на уровне, не на том же уровне, на котором мы обосновываем научную теорию, но аналогия тут, я думаю, уместна и вполне возможна. Другое дело, что большой взрыв никак не влияет на нашу жизнь здесь и сейчас, он не налагает на нас никаких обязательств. Если выяснится, что большого взрыва не было никакого, это, ну, повлияет на жизнь относительно небольшого числа людей. Ну, может, ученые, которые с этой теорией носились там всю жизнь, им будет как-то обидно, что она будет опровергнута. А так это на нашу жизнь не повлияет. Бог, конечно же, влияет на нашу жизнь, влияет сильно. Я помню, я как-то беседовал с одним историком, он атеист, и я ему сказал, вот вы знаете, если бы любое другое событие было так же подтверждено, как воскресение Христово, вы бы ни минуты в нем не сомневались. И он мне сказал, ну, конечно, ведь никакое другое событие, оно же не требует от меня менять всю мою жизнь. Вот с Богом, реальность Бога, она несколько лучше обоснована, чем реальность Большого Взрыва. Другое дело, что Большой Взрыв, он от нас не требует менять ничего в нашей жизни. Так, еще у нас есть сообщение. Так, Станислав пишет. Вопрос доверия тому или иному эволюционному признаку абсолютно параллелен вопросу о том, каким образом он возник. Нет, конечно. Нет, не параллелен. Потому что если эволюционный признак у нас возник с определенной, так сказать, целью, мы можем доверять его, так сказать, работе. То есть в эволюции присутствует телеология. И если, ну, скажем так, я не могу доверять своей руке в том, что я голой рукой могу забивать гвозди, она под это не заточена, она так не создана. Она решала другие задачи, когда вот конечность это вырабатывалась. Если мой разум возник для каких-то целей, не имеющих отношения к поиску истины, а если мы не верим в творение мира Богом, мы неизбежно, вот как бы мы ни понимали эволюционный процесс, в любом случае наш разум является порождением неких внеличностных, внеразумных и бесцельных сил, которые не собирались наделять нас инструментом для познания истины. Поэтому как, тут даже как бы мы ни понимали детали эволюционного процесса, если мы остаемся атеистами, мы неизбежно остаемся при том, что наш разум не создан с целью познания мира. Он вообще не создан с какой-то целью. Он вообще возник случайно. Вообще возник без всякого проекта. Он возник сам собой. И вот если он возник сам собой, то он не заточен под познание мира, и он вообще ни под что не заточен. И мы не можем ему доверять в этом отношении. Поэтому огромное значение, конечно же, имеет, как возник, вот, как возник человеческий разум, если мы собираемся говорить о том, доверять ему или нет.
100 вопросов атеиста.
Кандидат философских наук Бородин анализирует взгляды Плантинге, и он пишет, что Плантинга настаивает на том, что рациональность требует от ученого теистических воззрений, что состоятельность положений науки должна быть проверена на предмет соответствия утверждения утверждениям Библии. И на этом основании отвергает дарвиновское учение о происхождении видов. В идейном положении отношений положение Плантинги напоминает скорее средневековые проповеди, чем современные религиозно-философские трактаты. То есть Плантинга — это просто религиозный мракобес, вы с ним солидаризуетесь. Понимаете, мне это не кажется аргументом. Если я просто назову своего оппонента мракобесом, это не значит, что я опровергну его точку зрения. И я не читал полностью текст Бородина, который вы цитируете. Может, он где-то что-то другое говорит в другом месте. Но Плантинга не утверждает, что состоятельность науки должна быть проверена на предмет соответствия утверждениям Библии. Во всяком случае, я у него это не припомню. И он не отвергает учение о происхождении видов. Он просто говорит, что если это учение о происхождении видов верно, то мы не могли бы доверять своему разуму. Вернее, как? Если все сводится к эволюции, то есть Плантинг, он не говорит, что эволюция там, она в принципе противоречит сотворению мира. Нет. Я читал его текст, там не об этом. Там речь о том, что если мы принимаем атеистическую картину мира, что есть полностью, есть только эволюционный процесс, который бесцелен, который не управляем, за которым не стоит никакой творящий разум, то разум, мозг, порожденный этим процессом, был бы не приспособлен к познанию истины. Что рациональность требует от ученого теистических воззрений, опять-таки, он не про это немножечко. Вы можете быть рациональным, будучи атеистом, но это непоследовательно. Потому что, если вы живете в мире, как его описывает материализм и атеизм, у вас не могло бы быть рациональности. В мире, как его описывает материализм и атеизм, ваш мозг есть порождение неких внерациональных причин. И ваше мышление есть порождение неких внерациональных причин. Если материализм верен, то процесс, который у вас происходит в коре головного мозга, это процесс природный, который полностью подчинен законам природы, в котором нет никакой рациональности. Природные процессы — это природные процессы, в них нет рациональности. Пришел... Ага, еще один вопрос. Представьте себе ученого, который принес огромную пользу человечеству, вылечил много страшных болезней, предотвратил страшные эпидемии и так далее и тому подобное, но неверующий человек. И представьте себе монаха, который ничего не делал в своей жизни, просто ел за счет своих прихожан и только молился и умер в итоге, так и не принеся никакой пользы. Почему монах должен попасть в рай, а ученый в ад? Будет ли это справедливо? Понимаете, вечное спасение, оно не про справедливость. По справедливости никто не должен попасть в рай. Ни ученый, ни монах, никто. По справедливости мы все согрешили, лишены славы Божией. Но Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа для того, чтобы совершить искупление наших грехов. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых, чтобы даровать нам прощение грехов и вечную жизнь. Мы ее принимаем покаянием и верой. В Евангелии есть притча о званых на пир, про то, как царь устроил пир для своего сына, и он пошел приглашать гостей. И гости отказались, они пришли. Ну, там он позвал других людей, пир наполнился, но вот те люди, которых он звал, они не пришли. И спасение сравнивается с этим пиром. Что если вас позвали на пир, окажетесь вы на пиру или нет, это не вопрос того, а насколько вы заслуженный человек. Это вопрос того, так вы придете или нет. Потому что место на этом пиру, оно оплачено уже Иисусом Христом. Там уже все готово. Вот место на небесном пиру, оно нам куплено уже. Оно нам предлагается в подарок, в дар. Мы его не заслуживаем, мы его не зарабатываем, мы его просто принимаем в подарок. И окажутся на небесах те, кто этот подарок приняли. А те, кто не приняли, ну, те не окажутся. Понимаете, если человек откажется войти в дверь, он окажется за дверью. Это не вопрос его заслуг, потому что никто из нас ничего не заслуживает. Это вопрос того, захочет ли человек войти в эту дверь. Не захочет, его нельзя к этому принудить.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Недавно я прочитала историю о явлении Матери Божией в Лурде, и все это достаточно легко объясняется тем, что просто у бедной девочки были галлюцинации, а потом религиозно восторженная толпа превратила это в огромное событие. Если есть такое простое и доступное объяснение, зачем искать сверхъестественных объяснений? Ведь вы же сами будете толковать его с точки зрения науки, если вам расскажут о каких-нибудь видениях, например, индуистских святых. Я бы тут несколько вещей обозначил. Ну, лично я склонен думать, что явления в Лурде были подлинны. Но я не... Понимаете, это не является сердцевиной нашей веры. Сердцевина нашей веры — воскресение Господа Иисуса Христа из мертвых. Это свидетельство апостолов. Свидетельство апостолов о том, что Христос воскрес из мертвых. А чудеса, которые в истории церкви происходят, они могут быть подлинными, могут быть неподлинными. Это уже несколько вторичная вещь. Христианин может не верить в то, что в Лурде там являлась Бернардетти Божья Матерь. Это не является содержанием и существом нашей веры. То есть, если опровергнуть какое-то сообщение о чуде, это не значит опровергнуть христианскую веру. Поэтому, если вы не верите, могут быть христиане, есть христиане, которые не верят именно в явление в Лурде. Так что это не вопрос именно христианской веры. Что касается интерпретации сообщения о чудесах, понимаете, в чем дело? Мы неизбежно исходим из какой-то базовой картины мира. Вот я не материалист. Я полагаю, что сверхъестественное существует и может вмешиваться в наш мир. Поэтому я рассматриваю сообщения о сверхъестественном, как любые другие сообщения. Вот я знаю, что в интернете есть огромное количество сообщений о вполне себе обычных, естественных вещах. Там о каких-то политических событиях, там вот особенно когда какие-то политические или военные конфликты, там огромное количество прилетает уток, чудовищное количество, невообразимое. Там лента вся забита фейками. Просто и фейки делают иногда, знаете, там все абсолютно. От рядовых блогеров до Нью-Йорк Таймса. Вот когда какой-нибудь острый конфликт, в который люди вовлечены, огромное количество информации, которую нужно проверять, потому что все врут. Все врут там. Все участники со всех сторон. И мы понимаем, что сообщениям даже о естественных событиях им не всегда надо доверять, нужно проверять-то. Откуда это известно? Кто это видел? Кто это подтвердил? Насколько эти люди заинтересованы в сообщении? Кому это на пользу? И понятно, что в отношении естественных событий мы проявляем определенную там осторожность. И, конечно же, нужно проявлять аналогичную осторожность в отношении сообщения о сверхъестественном, но аналогичную. То есть, да, конечно же, бывает масса фейковых сообщений о сверхъестественных явлениях. Сколько угодно. Но, поскольку я не материалист, я не говорю, что любое сообщение о сверхъестественном – это заведомый фейк. Материалист, он, увы, скован своим мировоззрением, и он вынужден считать любое сообщение о сверхъестественном непременно фейковым. Любое. Никакой объем свидетельств не заставит его изменить этот подход до тех пор, пока он является материалистом. Понимаете, в чем разница? То есть я, в принципе, могу допустить, что такое явление возможно. И тогда я рассматриваю, собственно, данные. Для материалиста это всегда будут галлюцинации, это всегда будет обман, это всегда будет самовнушение, это всегда будет все, что угодно, но только не вмешательство сверхъестественного. Что касается нехристианских сообщений о чудесах, я к ним имею точно такой же подход. Абсолютно. Если группа людей засвидетельствует, что да, мы видели, какой-нибудь йог там левитировал и в воздухе летал, то я с ними соглашусь. Там, вы знаете, да, вы видели, как он летал в воздухе. Я предположу, что, возможно, это хитрый трюк. Если у меня будут основания полагать, что трюком это быть не может... Ну, что я скажу, ну, многое на свете из друг Горацио, что не снилось нашим мудрецам, ну, в принципе, да. Другое дело, что я потом еще подумаю, каким именно сверхъестественным силам это атрибутировать, но, в принципе, я не склонен наотрез отвергать свидетельства о сверхъестественном, которые происходят за пределами христианского мира. Да, там могут действовать сверхъестественные силы. Могут. Почему нет? Они как-то не ограничены именно христианским миром. Поэтому к сообщениям о сверхъестественном я отношусь как к любым другим сообщениям. Надо проверять. Я считаю, что в этом отношении сообщение о воскресении Христа, оно засвидетельствовано просто очень хорошо. Сообщения о каких-то чудесах в истории церкви могут быть засвидетельствованы хуже, но они менее фундаментальны для нашей веры. Там, если вы не верите в то, что, не знаю, преподобный Сергий Радонежский творил чудеса, ну,
это еще не опровергает там христианскую веру как таковую. Хотя я полагаю, что творил. Я как раз полагаю, что в истории церкви люди творили чудеса. Так, еще одно сообщение. Так, читал историю про то, как один мусульманин запутался в своей жизни, стал спиваться, стал на кривую дорожку, был преступником, потом покаялся, его жизнь совершенно исправилась, он вступил в брак, теперь живет очень хорошо, славит Бога, но, внимание, славит он Аллаха, а не Иисуса Христа. Доказывает ли это, что Аллах реален? Христиане постоянно ссылаются на то, что люди обратились и исправили свою жизнь, как на доказательство реальности Иисуса Христа. Слово «Аллах», оно просто значит «Бог». И реальность Бога этот случай доказывает, потому что Бог может оказать милость своему творению. А почему бы ему не оказать? То есть, конечно, мы, очевидно, не согласимся с этим мусульманином прежде всего в отношении Иисуса Христа. Кто такой Христос? Потому что он будет почитать Иисуса как пророка. Мы его почитаем как Бога и Искупителя. Но Бог может оказать милость своему творению. А почему нет? Даже если человек имеет ошибочные богословские воззрения, а почему Бог не может оказать ему милость? Человек вот как знает, как умеет, вопиет к Богу, сокрушается о своих грехах, там просит Бога о помощи, ну, Бог ему оказал милость, его жизнь исправилась, слава Богу. Что я скажу на это? Слава Богу. Это никак и ни с какой стороны не опровергает бытие Бога и ни с какой стороны не опровергает христианскую веру.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Станислав пишет: «Эволюция – процесс, процессы не имеют цели по определению». Да почему? Процессы могут иметь цель. Не знаю, вот процесс варки супа, он имеет цель. Он имеет цель сварить суп, в нем есть определенная телеология. Этот процесс развивается по каким-то природным закономерностям, но он имеет цель там. Сельское хозяйство. Вот люди осуществляют определенные процессы для того, чтобы вырастить сельхозпродукцию. Тоже имеет определенные цели. Так, любая алгебраическая функция работает аналогично. Если вы подставите в формулу тот x, который у вас есть в наличии, вы получите значение y в процессе реализации функции. От функции это не зависит, потому что у нее нет цели. Исполнить или помешать. Цели есть у субъектов или агентов, но не у процессов. У закона гравитации нет цели. Вы пытаетесь вводить лишние сущности. А в этом смысле у процесса самого по себе, который не является субъектом или агентом, ну, можно так сказать. Другое дело, что, понимаете, мы-то какую проблему обсуждаем? Очень хорошо, допустим, у процесса эволюции нет никакой цели, как мы неизбежно верим, если мы материалисты. Тогда у нее не было цели создавать мозг, пригодный для познания истины. И это значит, что у нас нет оснований в этом случае доверять нашему мозгу, как если бы он был предназначен для познания истины. Вот смотрите, я сейчас смотрю в монитор компьютера, и я знаю, что этот монитор был создан с определенной целью. И компьютер был создан с определенной целью. Его запланировали и создали, и преднамеренно создали люди и запрограммировали для как раз того, чем я занимаюсь на этом компьютере. Для того, чтобы нам общаться с вами. Но если этот компьютер не был бы создан с этим намерением, я не мог бы его использовать в этом качестве. Он бы для этого просто не годился. Понимаете, я не пытаюсь вести радиопередачи при помощи холодильника, потому что не создан для этой цели. И вот если наш мозг не создан для сознания истины, познания истины, мы не могли бы его использовать в этом качестве. Поэтому тут независимо от того, как мы рассматриваем сам эволюционный процесс и его детали, аргумент остается в силе. С какой стати эволюции было бы порождать разум?
100 вопросов атеиста.
Если Бог отвечает на молитвы, почему тогда молитвенные эксперименты не работают? Вы знаете, я сталкивался с разными утверждениями, работают они или нет. И я склонен предположить, что они скорее бы, вот насколько я себе представляю отношения с Богом, скорее они будут все-таки не работать, потому что, ну, нельзя ставить экспериментов над Богом. Понимаете, молитва, она возносится с той целью, чтобы вступить с Богом в общение. Вы же не ставите экспериментов над тем, с кем вы пытаетесь общаться. Вы не ставите экспериментов над своими друзьями, иначе вы их потеряете. Вот так же нелепо пытаться ставить эксперименты над Богом. Но то, что молитва, в том числе о земных вещах, о здравии работает, есть косвенное свидетельство в том, что христианская вера полезна для здоровья. Это как бы установленный статистический факт. Она и для психического, и для физического здоровья полезна. И прихожане церквей живут более счастливо, более здоровой жизнью и в целом дольше. Другое дело, что этому находят какие-то вполне материалистические объяснения, что, ну, церковь поощряет там воздержание от дурных привычек, дает сознание цели в жизни, дает социальную поддержку, то есть масса каких-то плюшек таких вполне материалистических. Но так или иначе, статистически христиане здоровее и живут дольше. Ну, там, где нет гонений, конечно. Вот в Великобритании по одному из исследований методисты, это члены одной из протестантских общин, они живут на 7 лет дольше, чем население в целом по стране. Это очень много, на самом деле, 7 лет. Не знаю, как по другим христианам данные, но вот у методистов очень хорошие результаты. Ну, у христиан в целом тоже. Поэтому, если смотреть не в рамках эксперимента, а в том, вот христиане, в целом ли у них более здоровая жизнь, ну да. В целом они чаще поправляются и более успешно.
100 вопросов атеиста.
В какой научной гипотезе присутствует Бог или чувствуется в нем необходимость? Если наука может полностью объяснить мироздание без Бога, то какой в нем вообще смысл? Что значит объяснить мироздание? Указать его причины, вот как раз указать причины мироздания без Бога, невозможно, потому что причина мироздания в целом это Бог. Потому что, ну, смотрите, вот у нас есть Вселенная, которая начала существовать какое-то время назад. Она не является вечной. Она начала существовать, там, говорят, 13,7 миллиардов лет назад, что давно довольно, но начала. То есть она не является вечной. Во Вселенной происходят какие-то однонаправленные процессы, то есть Вселенная у нас ограничена во времени, у нее кончается завод. Например, звезды светят, потому что водород в недрах звезд превращается в гелий, свет рассеивается, обратного процесса не происходит. Все звезды, в конце концов, выгорят. Если бы Вселенная была бесконечно старой, они бы уже выгорели. Была бы Вселенная бесконечно давно бы уже находилась в состоянии тепловой смерти. То есть Вселенная начала существовать какое-то время назад. И это значит, что Вселенная не является своей собственной причиной. Это значит, что причина этой Вселенной находится за ее пределами. И эта причина, она находится вне Вселенной, вне пространства времени. Потому что время — это мера того, что изменяется. Пока Вселенной еще нет, нет и времени. И вот есть некая причина, которая находится, вечная причина, которая находится за пределами пространства и времени, которая является причиной существования Вселенной. И эта причина, она, являясь вечной, порождает, тем не менее, Вселенную во времени. Почему, как это может произойти? Ведь если бы просто причина вечная, то была бы и вечное следствие. Там вечный мороз и вечный лед. И вот эта причина, чтобы вечная, чтобы породить Вселенную во времени, должна обладать свободной волей и принять такое решение. То есть, если Вселенная не вечна, а мы знаем, что она не вечна, то значит, что у нее есть причина за ее пределами. И эта причина должна обладать свободной волей, то есть это личностная причина. А мы живем во Вселенной, которая упорядочена. Причем упорядочена именно таким образом, что в ней возможна жизнь. То есть вот эту упорядоченность тоже невозможно объяснить. На самом деле наука не только не объясняет всего, она не объясняет своих собственных оснований. Наука не объясняет, почему Вселенная упорядочена, почему у Вселенной есть математическая структура. Юджин Винер, математик, у него есть интересная работа, она небольшая, ее можно прочитать, о непостижимой эффективности математики. И он пишет о том, что у Вселенной есть математическая структура, и те математические построения, которые первоначально возникали просто как игра ума, которые никак не связаны с реальностью, просто люди на бумаге что-то вот математики писали из чисто интеллектуального удовольствия, они потом оказывались пригодны для описания реальности, что у Вселенной есть математическая структура. Наука, которая уравнение, собственно, пишет, описывающее Вселенную, исходит из того, что у Вселенной есть математическая структура, и что эта математическая структура, она постижима для нас. Поэтому наука для своего функционирования нуждается в том, чтобы Вселенная уже была упорядочена. Откуда взялась эта упорядоченность, тоже наука не отвечает. Она опирается на эту упорядоченность, а не объясняет ее. Наука нуждается, естественно, в функционирующем человеческом разуме, который она тоже не объясняет. Поэтому наука не объясняет всего и не может. Наука не занимается рядом существенных реальностей. Наука оставляет за пределами своего рассмотрения, например, наш нравственный опыт неизбежно. Наука не может объяснить мне, почему я должен вести себя там определенным образом. Ну, я приводил уже пример, там есть такой философ Питер Сингер, который считает, что можно убивать младенцев. Ну, личность не сформировалась, и, следовательно, младенец не обладает правом на жизнь. Что интересно, он при этом вегетарианец и считает, что животных вот убивать нельзя. Вот свинья, она очень умное животное, она умнее младенца, и у нее больше прав на жизнь, чем у младенца. Можем мы ему научно доказать, что он не прав? Можем поставить научный эксперимент, из которого бы следовало, что Сингер не прав? Нет, это невозможно. Тем не менее, мы знаем, что он не прав. У нас есть знание, нравственное знание, которое не является научным. У нас есть эстетическое знание, которое не является научным. И сциентизм, то есть представление о том, что вся истина — это научная истина, он опровергает сам себя, потому что сциентизм нельзя обосновать научным методом. Вы не можете экспериментально доказать, что вся истина должна быть постижима научно. Поэтому наука при всех ее выдающихся достижениях, она ни в коем случае не охватывает все реальности, не может охватывать. И обычно профессиональные ученые это спокойно признают. Я помню, слушал цикл лекций в интернете по истории науки, и там лектор, этот ученый, совершенно спокойно начинает с того, что объясняет, что, знаете, есть вопросы, на которые наука не отвечает. Наука не отвечает на вопросы о бытии Божьем, наука не отвечает на вопросы о ваших личных отношениях, наука вам не ответит на вопрос, там, с кем вы должны вступать в брак. И наука не отвечает на этические вопросы, например, как мне должно поступать. И, сделав такую оговорку, он дальше уже там объясняет, как наука работает. Поэтому, конечно же, наука не объясняет всего и не берется объяснять всего, и это совершенно нормально. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Большое вам спасибо. До новых встреч. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».